Марина Цветаева. Повесть о Сонечке. Я, Марина, правда не хотела вас любить. А теперь мне все равно. Потому что теперь для меня его нет. Если вы, Марина, и теперь я сама вижу, что он не мог вас любить, потому что, если бы он мог вас любить, он бы не репетировал без конца святого Антония. А святым Антонием бы был или не Антонием, а вообще святым. Юрием. Да-да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал, и ушел бы в армию. Святым Георгием. Да. О, Марина, именно святым Георгием, с копьем, как на кремлевских воротах, или просто бы умер от любви. И потому, как она произносила это «умер от любви», видно было, что она сама от любви к нему и ко мне и ко всему умирает. Революция, не революция, пойти, не пойти, большевики, не большевики, все равно умрет от любви, потому что это ее призвание и назначение. Марина, а вы меня всегда будете любить. Марина, вы меня всегда будете любить, потому что я скоро умру. Я совсем не знаю от чего. Я так люблю жизнь, но я знаю, что скоро умру. И потому все так безумно, безнадежно люблю. Когда я говорю «Юра», вы не верьте, потому что я знаю, что в других городах, только вас, Марина, нет в других городах, а их. Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию минуточку, где-то в портовом городе, может быть, на каком-нибудь острове, сходит на корабль тот, кого вы могли бы любить? А может быть, сходит с корабля? У меня это почему-то всегда матрос. Вообще моряк, офицер или матрос, все равно. Сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, который здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Третьей Мещанской. Сейчас в Москве ужасно много матросов. Вы заметили, за 5 минут все глаза растеряешь. Но Третья Мещанская — это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур. Пауза. Я в школе любила только географию. Конечно, не все эти широты и долготы и градусы. Меридианы любила. Имена любила. Названия. И самое ужасное, Марина, что городов и островов много, полный земной шар. И что на каждой точке этого земного шара тысячи и тысячи тех, кого я могла бы любить. Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю. Никто глобус, никто карты, никто часы. Чему нас в школе учат? Благословляю того, кто изобрел глобус. Наверное, какой-нибудь старик с длинной белой бородой. За то, что я могу сразу, обеими двумя руками, обнять весь земной шар со всеми моими любимыми. Мой отец был скрипач, Марина. Бедный скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходил. Ни минуточки от него не отходил. Он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей. Обманывает меня или нет? Память, когда я слышу «придворный скрипач». Ну, какого двора? Придворный? Английского? Русского? Потому что я забыла сказать, «холидей» есть английское «холидей». Воскресенье, праздник. Сонечка Холидей. Это имя было к ней привязано, как бубенец. Мои сестры, Марина, красавицы. У меня 2 сестры и 2 красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые, настоящие леди. Это я такая, дурнушка-чернушка. Почему они не жили вместе, не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою и делом заботилась. Нужно много денег, Марина. Нужно, чтобы у них были хорошие платья и обувь, потому что они с глубоким придыханием восторга красавицы. Они высокие, Марина, стройные. Это я, она такая маленькая. И вы такая маленькая, младшая, должны. Именно, потому что я такая маленькая. Мне не красавица, мало нужно. А красавицам всегда, во всех сказках, много нужно. Не могут же они одеваться, как я. Белая блузка, черная юбка или белое платьице. В другом ее не помню. Однажды в какой-то столовой воблиный суп с перловой крупой, второе сама вобла, хлеба не было. Сонечка отдала Але свой. Она мне их показала, сидели за столиком. Ей с высоты английских шей кивнули. Потом она к ним побежала. Голубоглазые, фарфоровые, златоволосые, в белых с выгибом великокняжнинских шляпах. «Гляди, Алечка, видишь эти две дамы? Это мои сестры. Правда, обе красавицы?» «Вы лучше. Ах ты, дитя мое дорогое, это тебе лучше, потому что ты меня любишь. Я потому вас люблю, что вы лучше всех». Ребенок, обезоруженный ребенком, смолк. Повинуясь, очевидно, закону сказки, иначе этого с моей страстью к именам не объяснишь, я так и не спросил у нее их имен. Так они у меня и остались, сестры. Сестры Золушки. Мать помню как Сонечкину заботу. Написать маме, послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была сама Сонечка. Недаром ее белые ночи. Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила. Когда я в первый раз их прочла, я никогда не читала их в первый раз. Только я в белых ночах, не только она, но еще и он, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи. Я ведь всегда двоюсь, Марина. И не я двоюсь, а меня две, двое. Даже в любви к Юре я, еще и он, Юра. Все его мысли, думаю, еще не сказал, знаю, оттого и не жду ничего. Мне смешно сказать, когда я, он. Мне самой лень меня любить. Только с вами, Марина. Я. И еще я. А вернее всего, Марина, я... Все, кто белой ночью так любят. И хотят, и бродят. Я сама белая ночь. Обнаружила я ее Петербург сразу. По ее худо вместо московского плохо. А это очень худо. Что? Говорить худо. И сама смеется. Для вашего худо, Сонечка, одна рифма. Чудо. Кто и откуда, милое чудо. Так возникла Розанетта из моей фортуны. Розена. Так возникла вся последняя сцена фортуны. Ибо в этом кто и откуда... Уже весь приказ Розанетты, Сонечки. Быть Розанетте, дочке привратника, которая... Я за последнюю волею прислана. Может, письмо вам угодно оставить, родным. Может быть, локон угодно отрезать на память. Все, что хотите, просите. Такой уж день. Все вам позволено нынче. О, какая это была живая Сонечка. В этом все, говоримом за час перед казнью, в этом часе, даримом и творимом, в этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем всю любовь, в этом Розанетта имя. Ростом, не только ростом, а мало ли маленьких. И маленькость ее была самая обыкновенная. 14-летней девочки. Ее беда и прелесть были в том, что она, этой 14-летней девочкой, была. А год был 19-й. Сколько раз, и не стыжусь этого сказать, я за наш с ней короткий век жалела, что у нее нет старого любящего, просвещенного покровителя, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе. И и одновременно бы ею, как опытный штурман Прадо, моей маленькой лодочкой большого плавания. Но таких в Москве 19-го года не было. Ряд видений. Наташа Ростова на цветочной катке. Поцелуйте куклу. Наташа Ростова, охватив колено, как индус, как пес, поющий на луну, пением уносимый с подоконника. Огаревская консуэла, прощающаяся с герценовской Наташей у Дрижанса. Козетта с куклой и Фантина с Козеттой. Все девические видения Диккенса. Джульетта, Мирей, Миньона, наконец. Нет, даже он, Миньон, тот мальчик, артист. Потом, ставший Миньоной, которого с какой-то своей поездки привел домой к матери юноша, ставший Гёте. Но главное имя утаиваю, и прозвучит оно только в стихах или нигде. И вот потому, что ни одной моей взрослой героини быть не могла, такая маленькая, мне пришлось писать маленьких. Маленьких девочек. Розанетта в «Фортуне», девчонка в «Приключении», Франческа в конце Казановы. И все это Сонечка. Она живая. Не вся, конечно. И попроще, конечно. Ибо, по слову Гейне, поэт неблагоприятен для театра. И театр неблагоприятен для поэта. Но всегда живая. Если не вся она, то всегда она. Никогда не она. И один свой стих я все-таки у нее украла. У нее их не писавшие, в жизни не написавшие ни строчки, я при всей моей безмерной, беспримерной честности, да, украл. Это мой единственный в жизни плагиат. Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде: «О, Марина, и у меня были такие большие слезы, крупнее глаз». А вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь это у вас украду в стихи, потому что это совершенно замечательно, по точности. И «О, берите, Марина, все, что хотите, берите, все мое берите в стихи, все берите, потому что в ваших руках все будет жить вечно». А что от меня останется? Несколько поцелуев? И вот 3 года спустя, может быть, кто знает, день в день, стих. В час, когда мой милый брат миновал последний вяз, вздохов мысленных назад были слезы больше глаз. В час, когда мой милый друг огибал последний мыс, вздохов мысленных вернись, были взмахи больше рук. Руки прочь хотят от плеч, губы вслед хотят заклясть. Звуки растеряла речь, пальцы растеряла пясть. В час, когда мой милый гость, Господи, взгляни на нас, были слезы больше глаз человеческих и звезд атлантических. Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресаты — Сонечка. И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях, когда мы уже давно-давно расстались, в припеве к моему «Молодцу», а Маруся лучше всех, краше всех, жарче всех, самой Маруся, которая цветком восстав пережила мою смерть, но и без смерти свою отдаст, чтобы вместе пропасть с любимым. Марина, вы думаете, меня Бог простит, что я так многих целовала? А вы думаете, Бог считал? Я тоже не считала. А главное, я всегда целую первое. Так же просто, как жму руку, только неудержимее. Просто никак не могу дождаться. Потом каждый раз: «Ну, кто тебя тянул? Сама виновата». Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, клянчить, искать случая, добиваться, охотиться. А главное, я терпеть не могу, когда другой целует первый. Так я, по крайней мере, знаю, что я этого хочу. Марина, я никогда не могла понять, и себя не понимаю, как можно, только что целовавшись, говорить молитву теми же губами. Нет, не теми. Я, когда молюсь, никогда не целовалась. И когда целуюсь, никогда не молилась. Сонечка, Сонечка, от избытка сердца целуют уста ваши. Мы с ней никогда не целовались, только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи жестом защиты, охраны, старшинства. Я была тогда на 3 года старше, по существу уже на всю себя. Во мне никогда ничего не было от маленькой. Братски обнимала. Сонечка жила в кресле, глубоком, дремучем, зеленом, в огромном зеленом кресле, окружавшим, обступавшим, обнимавшим ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна на Москва-реке, окруженное пустырями, просторами. В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно после всех слез и записочек засыпала, просыпала в нем всех Юр и Вахтангов, и Вахтангова. Стоит дом. В доме кресло. В кресле Сонечка. Поджав ноги, как от высящейся воды прилива, еще немножко зальет. Ножки спрыгивают, ручки навстречу. Марина, какое счастье! Заботливо разгружает меня от кошелки и через плечные сумки. Сонечку не нужно убеждать не сажать меня в кресло. Знает твердость моего нрава и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкий. За ним воля. За спиной воля, перед глазами любовь. Марина, я нынче была у ранней обедни и опять так плакала, деловито загибая в ладонь пальчики. И Юра меня не любит. Вахтанг Иванович меня не любит. Евгений Багратионович меня не любит, а мог бы, хотя бы как дочь, потому что я, Евгеньевна, в студии меня не любят, а я... О, вы, Марина, вы меня всегда будете любить. Не потому что я такая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить. А Юра уже успел, потому что я сама не успела умереть. Любить, любить. Что она думала, когда все так говорила? Любить, любить. Это напоминает мне один мой собственный тогда же вопрос солдату бывшего полка-наследника, рассказывавшему, как спас знамя. Что вы чувствовали, когда спасали знамя? А ничего не чувствовал. Есть знамя, есть полк. Нет знамени, нет полка. Есть любовь, есть жизнь. Нет любви. Сонечкина «любить» было «быть». Не быть в другом, сбыться. Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, слез, прячется сова от себя, от всего, как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину, угнеживается. А вокруг и над, и под лес, свод, прилив кресла. Потому как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в сильных, широких, любящих, старших руках. Ведь кресло всегда старик. По Сонечке в кресле видна была вся любящесть ее натуры. Натура — слово ее словаря, странно-старинного, точно переводного из Диккенса. Ибо вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое. Поняла, она у него просто сидела на коленях. Чтобы немножко развлечь ее, отвлечь ее от Юры, рассказываю, насказываю ей, как мы вчера ходили с Алей в пешком на Воробьевы горы, как я посреди железнодорожного моста, завидев сквозь железную перекладину воду, от страха села, как Аля заговаривала моему страху зубы, тут же изобретенной историей, как мост тут же рождался, и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а поддержали, потому что в последнюю минуту узнали, что эта дама с солдатской сумкой через плечо поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами ее дочь, и как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку и потом с нами катались на карусели. Вы, Марина, со своим ангелом на льве, а я со своим на баране, и как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулок и остались с нами жить, и топили нам плиту, и воровали нам дрова, потому что эти ангелы были не ангелы, а вы сами, Марина, знаете, какие это были ангелы. И как мы с Алиной и ангельской помощью действительно перешли мост и действительно катались на карусели. Я на льве, она на баране. И как я ей тут же за хороший перевод через мост покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясучку. И как она ее истово, наподобие просторы, ест. И как потом нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого вожатого из капитанской дочки. И так далее, и так далее, и так далее, до солнечного просветления. Потом смеяние, потом сияние. Марина, я тогда играла в провинции. А летом в провинции всегда ярмарки, а я до страсти люблю всякое веселье, бедное, с розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама ходила в платочке, розовом, как надела, ну просто чувствую, что в нем родилась. Но у меня во всем это чувство, от всего. И в косынке, и в огромной белой шляпе моих сестер. Я иногда думаю, хоть корону надень, но нет, провалится. Ведь у меня ужасно маленькая голова, смехотворная. Нет, нет, не говорите, это волосы. А попробуйте меня обрить. Говорю вам, ничего не останется. Марина, вы бы меня любили бритую? Впрочем, вы уже меня любите бритую, потому что перед вами всякий бритый. Перед вами даже Юрочка бритый. Нет, полубритый, арестант. Марина, я страшно много говорю, неприлично много, и сразу обо всем... И обо всем все сразу. Вы знаете, нет минуты, когда бы мне не хотелось говорить. Даже когда плачу. Плачу на взрыв, а сама говорю. Я и во сне все время говорю. Спою, рассказываю, доказываю. А в общем, как лучи по камням. Бессмыслица. Марина, меня же никто не слушает. Только вы. Ах, Марина, первый человек, которого я любила, он был гораздо старше меня. Больше, чем вдвое. И у него уже были взрослые дети. За это и любил. И он был очень снисходительный. Никогда не сердился. Даже он мне часто шутя с упреком. Ах, Соня, неужели вы не понимаете, что есть минуты, когда не нужно говорить? А я продолжала, не переставала. Не переставая говорила. Мне все равно все приходит в голову. Все сразу. И такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос за раз. Ой, Марина, вот я и договорилась до чревовещателя. Да, она страшно много говорит. О ней царицына, любимое слово в тобольских письмах. Дети болтают, как водопады. А вот еще, Марина, история про моряка Пашу. Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 года только запись? Рассказ Сонечки Холидей про моряка Пашу. А рядом свободный листок для вписания, так и не вписано. Пропал моряк Паша. Заплыл моряк Паша. О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успокоений.